Александр Грим. Гридень. Ратная школа. Глава первая.
«Вы звали?»
Я аккуратно прикрыл за собой входную дверь. Посреди кабинета за П-образным столом восседала женщина в строгом деловом костюме. Ее глаза, укрытые за стеклами очков, метали молнии.
«Вызывала. Олег, ты вроде не глупый парень. Вот скажи мне, что это такое?»
Я сразу понял, о чем идет речь. Прямо перед исполнительным директором Рускибер лежала рука. На вид человеческая, вот только соткана она была не из мяса, сухожилий и костей, а из пластика, проводов и металла.
«Прототип детского бионического протеза. Все согласно техзаданию». Бодро отрапортовал я в ответ. «Да что ты говоришь?» Женщина приподняла синтетическую руку со своего стола и слегка загнула пластиковую кисть вверх.
В тот же миг из сочленения между ладонью и предплечьем выскочило треугольное лезвие.
«А это тогда что такое?»
«Скрытый клинок ассасина».
«Ассасина, твою мать!»
Владелица кабинета с силой отбросила от себя дорогостоящий прототип, и тот с громким хрустом впечатался в стену.
«Объясни мне, Олежа, где именно в тех заданиях сказано, что детишкам из Швейцарии требуется оружие скрытого ношения?»
«Изделие должно не только исправно выполнять заложенные в него функции, но также придавать владельцу уверенности и вызывать интерес у сверстников», процитировал я по памяти отправленный мне по электронной почте документ. И уже от себя добавил.
«По-моему, 100% попадание. Школота будет в восторге». «Хватит поясничать!» «Ты кто? Главный инженер или клоун?»
Ладони женщины с отчетливым хлопком опустились на столешницу, а сама она взвилась на ноги.
«Ты меня за дуру не держи? Думаешь, не понимаю, зачем тебе все эти выкрутасы? Хочешь подставить меня с контрактом и занять мое место? А вот хренушки, понял, Олежа? Сейчас же все переделать!»
«Да я бы с удовольствием. Вот только мы еще вчера отправили схему протеза в сборочный цех. А вы же, Елизавета Павловна, и сами знаете, парни там шустрые, а оборудование какое, закачаешься. Это промышленные 3D-принтеры нового поколения. Просто чудо! Наверняка первая партия протезов уже готова».
«Ты мне за это ответишь. А я что?» «Я ничего. Вы же сами распоряжение на их сборку подмахнули. Вам бы, Елизавета Павловна, поменьше в Инстаграме зависать».
«Рот закрой!» – прорычала начальница. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы протезы утилизировали. А ты слушай и запоминай, чтобы к обеду у меня был новый макет и больше никаких выходок. Иначе я не посмотрю на твои былые заслуги, выгонив за 6 с волчьим билетом. И на заступничество совета директоров на этот раз можешь не рассчитывать, усек? Как скажете, вы здесь босс. Вот и заруби это себе на носу, а теперь пшел вон». Уже у самой двери, когда я коснулся пластиковой ручки, мне вслед донеслось напутствие. «И, Олег, давай без фокусов, я слежу за тобой». Отвечать ничего не стал. Вместо этого просто и без затей хлопнул дверью. Вот глупая баба. Да это не за мной надо следить, а за партией списанных протезов. Но тебе, Елизавета Павловна, в ближайшее время будет не до них, верно? Стоит мне покинуть приемную, как ты сразу же бросишься переправлять подписанные тобой документы, чтобы прикрыть собственную халатность. А я тем временем позабочусь о том, чтобы дорогостоящие протезы не превратились в кучу хлама, а сослужили мне добрую службу. Я умыкну партию дефективных протезов и сам организую сделку с заказчиком. Думаю, подрядчик из Швейцарии не сильно огорчится, если ему предложат товар по бросовой цене, да еще и в более сжатые сроки. А что на протезы не будет соответствующей документации, так это не беда. Всегда можно прикрыться гуманитарной помощью. Плюс детишкам из предгорий Альп не придется долго ждать. А то пока я переделаю макет, пока напуганная до усрачки Елизавета Павловна все 10 раз перепроверит, пока парни из сборочного цеха вновь наладят производство, на все эти проволочки потребуется уйма времени. Если же мой план выгорит, то все останутся в плюсе, даже уволенная Елизавета Павловна, и та получит свой заслуженный бонус.
У нее появится куда больше свободного времени, чтобы листать фоточки в Инстаграме. В общем, с какой стороны ни посмотри, все в плюсе. А если кто и упрекнет меня в чем, то не будет мною слышен, ибо грешен я и не ведаю, что творю, — прошептал я по себе под нос, стараясь при этом не рассмеяться. — Ой, Олег Владимирович, вы у нас, оказывается, верующий, а я и не знала, — захлопала подведенными глазками секретарша. И как только услышала мои слова, да еще из противоположного конца просторной приемной. «Конечно, ведь вера — это лучшее из изобретений человечества. Знаешь, Анюта, когда я был маленьким, то молился о велосипеде. Но потом осознал, что Бог работает по-другому, поэтому я украл велосипед и стал молиться о прощении. Это очень удобно, тебе тоже стоит попробовать». Девушка не нашлась с ответом, и в замешательстве юркнула обратно за свой громоздкий монитор. Более не смущая молоденькую секретаршу, я покинул приемную и отправился к себе в лабораторию. И хоть путь мне предстоял не близкий, да и до обеденного перерыва оставалось не так уж много времени, я все же решил ненадолго задержаться в главном холле. Моей целью стало панорамное окно с выходом на промзону. Около него я и остановился. Сквозь надраенные до блеска стекла можно было разглядеть сборочный цех. Квадратное приземистое здание с широкими распахнутыми настежь воротами. И сейчас в эти самые ворота как раз въезжал грузовик. Точнее, фура. Она неторопливо пятилась задом, дабы ненароком не зацепить металлические ставни громоздким полуприцепом. В него-то и будет вскоре загружена та партия злополучных протезов. Изначально ценный груз должен был отправиться в упаковочный цех, но после нашего с Елизаветой Павловной разговора пункт назначения сменился на цех утилизации. Правда, лишь в теории. Конечно же, ни на какую переработку протезы не поедут. Все куда интересней. Прикормленный водитель фуры просто отстегнет прицеп с дорогостоящим содержимым в ближайшем ангаре, а вместо него подцепит уже другой, на дне которого будет валяться куча никому не нужного хлама. Это добро он и отвезет на переработку. Так, без шума и пыли, из отчетности пропадет партия дорогостоящих протезов. И даже приемщики утилизационного цеха ничего не заподозрят, ведь я заранее передал водителю правильную накладную, на которой красовалась размашистая подпись и печать исполнительного директора. Все-таки это Елизавета Павловна настоящая находка. Она совсем не заботится о том, где ставить свой автограф. Должен признать, без ее неоценимой помощи я бы наверняка не справился. Надо будет ее как-нибудь отблагодарить, но это потом, после ее увольнения. В одном моя начальница права. Детишкам и впрямь не нужны протезы с выдвижными клинками, даже если эти самые клинки можно легко повыдергивать обычными пассатижами. Нет, ну что она за бестолочь? Окончила институт с красным дипломом, а читать чертежи так и не научилась. Вместо того, чтобы разобраться в технической документации и исправить недоработку, она предпочла уничтожить готовые изделия. А ведь данная партия протезов — это не обычные программируемые болванки, а полноценные бионические руки с сенсорной обратной связью. Подобные устройства есть не что иное, как вершина современного протезирования. Подключаемые напрямую к нервам, они способны полностью имитировать деятельность утраченных органов. Как по мне, слишком дорогие игрушки, чтобы так запросто пускать их на слом. Но кто я такой, чтобы спорить с начальством? Наглядевшись вдоволь на дело рук своих, я преспокойно зашагал дальше. Все, что от меня требовалось, я исполнил. Осталось дело за малым – вывести груз с территории предприятия. Но это уже не моя забота. С этой задачей прекрасно справится водитель грузовика. Он же доставит протезы до нужного адресата, неприметного склада на окраине города, а я тем временем займусь своими прямыми обязанностями. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание. Остаток дня пролетел стремительно и без эксцессов. Я благополучно вернулся к себе в кабинет, переправил макет и неспешно перекусил. Затем проработал над технической документацией для будущих проектов и даже в кои-то веки остался на сверхурочные. Не то чтобы я решил вдруг заделаться трудоголиком, скорее захотел обеспечить себе алиби на крайний случай. По той же причине я и лабораторию покидал в числе последних, а через проходную прошел и вовсе замыкающим. В отличие от коллег, я не особо торопился. Мне все равно некуда, да и некому было спешить. К своим неполным 30 годам я не обзавелся ни ребенком, ни котенком, ни какой-либо другой живностью. Даже постоянной подружке и то не завел. Откуда-то сбоку раздался прокуренный бас.
«Эй, браток, есть закурить?»
На парковке неподалеку от моего рейндж-ровера терся какой-то мутный тип. Его вопрос всколыхнул во мне нотки ностальгии по былым денькам. На первый взгляд мужик не выглядел опасным, но даже так я поостерегся к нему приближаться. Мало ли что у него на уме.
А мне потом объясняй, ментам, почему костяшки на кулаках сбиты в кровь и отчего мой внедорожник частично сменил цвет на красный. Знаем, проходили, больше такого счастья нам не надо.
«Гуляй отсюда, бедолага!» — отмахнулся я от назойливого попрошайки. «Или охрану позвать?» Никакой охраны у парковки Рускибер, конечно же, не имелось, но откуда об этом знать постороннему? А в том, что мужик был не из наших, я не сомневался, иначе его необремененная интеллектом рожа была бы мне знакома. Так что стоял передо мной какой-то залетный пассажир, и только одному богу было известно, ищет он приключений себе на жопу или случайно забрел к нам в промзону. Впрочем, ответ на сей вопрос не заставил себя долго ждать.
«Охрану? Ты смотри, какая цаца!»
В руке мужика мелькнул брелок с ключами, и уже через секунду до моих ушей донесся противный скрежет. Этот мудак с явно читаемым удовольствием на пропитой морде царапал мою машину.
«Фраерок, ты чё, мазь попутал?»
Все-таки искатель приключений. Ладно, видит бог, я этого не хотел. Похоже, судьба у меня такая, раз полгода давать на лапу ментам. Ну, ничего, не обеднею. Тем более, довольно скоро я стану сказочно богат, так что почему бы не сделать себе подарок? Пожалуй, подрихтую-ка я этого носителя 47-й хромосомы. Да так, что его не то, что родная мать не узнает, а даже патологоанатом по слепку зубов не опознает. Сложно будет идентифицировать человека потому, чего вскоре не станет. Поджав подбородок, я уверенной походкой зашагал в сторону потерявшего всякий страх ауешника. Пора бы преподать этой жертве близкородственных связей урок. И начну я, пожалуй, с его почек, чтобы как минимум неделю ссал кровью и каждые полчаса, сидя на толчке, вспоминал обо мне. Видимо, разглядев в моих глазах свою незавидную участь, мужик принялся пятиться. В его до этого дерзком взгляде промелькнула сначала неуверенность, а затем и зарождающаяся паника. В какой-то момент он и вовсе развернулся, чтобы рвануть от меня в сторону трансформаторной будки. Подгоняемый с жаждой мести, я бросился следом за мелким вредителем, и именно этот необдуманный поступок стал роковым. За электрической подстанцией меня уже поджидали. Стоило завернуть за угол строения, как живот резануло острой болью. Я попытался закричать, позвать на помощь, но плотная ладонь, пропахшая соляркой и мазутом, ловко заткнула мне рот. Вместе с кровью из распоротого живота утекали и силы. Я дергался, сопротивлялся, но все было тщетно. С продырявленным брюхом, удерживаемый с двух сторон, прижатый спиной к трансформаторной будке, я только и мог что мычать да вращать глазами от боли. В какой-то момент неприятные ощущения поблекли, а вместе с ними ослабла и хватка моих убийц. Земля ушла из-под ног, и я начал заваливаться вперед. И именно в этот момент, сквозь спустившиеся сумерки, я сумел разглядеть второго нападавшего. Охренительный план, Олег. Надежный, как холодильник заря. Одного-то не учел. Человеческой жадности и тупости. Твоей тупости, Олег. Нет, ну кто мог предположить, что водитель фуры решит меня кинуть? От гнида! Чтоб ему на ручник жопу усесться и на спидозной плечевой жениться.
«Стоум, ты где шляешься, блудень малолетний?»
— донеслось до ушей стариковское ворчание. «В подполе, где же еще? Ты же меня сам за огурцами отправил, маразматик старый!» Впрочем, вслух перечить не стал. Иной мир, иные правила. Старость здесь в почете, а мой нынешний дед, к тому же самый знаменитый человек на селе. Ну еще бы, бывший десантник княжеской дружины, это вам не хрен с горы. Такой, несмотря на преклонный возраст, и нос на бок своротить может. Силушка в руках еще осталась. Искомые соленья нашлись быстро, и я скоро начерпал малосольных огурцов из кадушки прямо в деревянную миску. Осталось дело за малым – выбраться из погреба. Для полноценного человека задача не из сложных, для меня же очередное испытание. С единственной рукой, да и той занятой, довольно тяжко взбираться по деревянной лесенке. Пока корячился у первых ступенек, запихивая миску в правую культю, сетовал на судьбу. С одной стороны, по велению неизвестных сил я обрел вторую жизнь. С другой же, судьба мне досталась преотвратная. Словно в наказание за последнюю выходку, я родился одноруким калекой. После того волей-неволей задумаешься о вселенском равновесии. Но нет худа без добра. Этот случай позволил мне пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. И хоть святым мне уже не стать, но во время следующего дельца я, по крайней мере, поостерегусь упоминать Господа в суе и воровать у детей. А в том, что я опять встану на скользкую дорожку, не было никаких сомнений. Чую, по-другому мне в этом мире в люди не выбиться, а прозябать захудалой деревеньки от чего-то не хочется. Что же касается моей отсутствующей руки, то есть у меня некие подозрения на этот счет. Врожденная ампутация... Именно так на земле называли мой недуг. Как его величают здесь, я не знал, и на то имелась веская причина. Свободного доступа к информации, такого как интернет, тут отродясь не было. Да и в целом мирок мне достался хоть и альтернативный, но немного отсталый. В дедовом доме имелось электричество, но не хватало водопровода. На дубовом столе стоял радиоприемник. Зато во всем селе было не сыскать самого завалящего телевизора. Про компьютеры говорить и вовсе не стоило. Да чего уж там, на весь населенный пункт приходился всего один телефонный аппарат, да и тот хранился в доме у старосты. В общем, странное местечко. Вроде бы та же Россия, но с отличиями. Например, правят здесь до сих пор князья, а вместо привычного мне христианства царит дремучее язычество. Ну и язык тут чужой. Куда ж без этого? По всему выходило, что ни о каком крещении Руси местный люд не слыхивал. Да и звалась моя новая родина по-иному. Не Россия и даже не Русь. Славия. С трудом выбравшись из погреба, я прошлепал босыми ногами по теплому дощатому полу в сторону зала. Нужно было поторапливаться, пока старый хрыч совсем не осерчал.
Дед мне попался с норовом. Ох, сколько же я от него за прошедшие 30 лет натерпелся, словами не передать. Но все это меркло по сравнению с дедовым поступком. Можно даже сказать подвигом. Не каждый одинокий мужик, особенно в преклонном возрасте, согласится повесить себе на шею обузу в лице самого настоящего беспризорника. А этот взял и повесил. Не посмотрел, что родная мать бросила меня помирать у капища местных богов. Не смутился моего увечья. Подобрал, обогрел, приютил. Жизнь мне спас. Одним словом, мировой мужик. Хоть и мудак редкостный. Иногда так и хочется его красным словцом приголубить. А лучше массивным табуретом по плешивому темечку. Жаль, остатки совести не позволяют.
«Тебя только за смертью посылать!» — проворчал дед, когда я переступил порог просторного светлого зала. «Поди, на бабу с такой же прытью взбираться будешь!»
Старик лежал на печи, читал газету и со смаком смолил толстенную самокрутку. Если бы не настежь распахнутые окна, то я бы наверняка выплюнул собственные легкие. Самосад у старика в этом году уродился на диво ядреный. Водрузив миску с огурцами на накрытый стол, я разлил медовуху по деревянным кружкам и уселся на дубовую лавку. В нос сразу ударил густой запах наваристой гречневой каши с мясом. В животе заурчало. Захотелось тут же ухватить деревянную ложку и погрузить ее в чугунный котелок, что стоял на столе, но я сдержался. Не положено. Сначала нужно соблюсти этикет. Сейчас дед докурит папиросу, метким броском отправит бычок в распахнутое окно, почешет свою костлявую задницу, только после с нарочитым кряхтением спустится к столу. А пока этого не произошло, мне остается разве что глотать слюни, да разглядывать неброский интерьер горницы. Как будто я чего-то в ней еще не видал. Из интересного здесь разве что воинское обмундирование моего благодетеля. Прямо над печью, на которой до сих пор грел кости старик, висела шинель серого цвета. Хорошего качества и ладно скроенная. Видно, что фабричной работы. А рядом приткнулась винтовка. Этакая трехлинейка, разве что калибром поболее. Оружие явно не охотничье, боевое. Такое не то, что звериную шкуру продырявит, а даже кирпичную стену насквозь пробьет. На потертом лакированном прикладе красовались многочисленные насечки. Я как-то пробовал их сосчитать, пока деда не было рядом, но сбился на сотой. Какой смысл в них таился, я понял сразу. Даже спрашивать не пришлось. Уж слишком это было очевидно. По всему выходило, что бывшему десятнику княжей дружины в свое время пришлось знатно повоевать. Я даже знал, с кем. Дед не раз хулил трехлятых крестоносцев, что пытались насадить свою веру в Славии. Как минимум раз в пятилетку из-за дальних кордонов пограничных застав прибывали они, солдаты со стягами Христа. Пулей и штыком рыцари Креста пытались выкорчевать сторонников старых богов и сделать эту землю своей. Но как бы они ни старались, сколько бы часто ни попирали сапогами земли славийцев, исход был всегда один — полный разгром. Впервые о крестовом походе я услышал, когда мне было 5. Да и то уже после того, как врага разбили на границе. Оно и понятно, слухи до глухой деревни долетали с завидным опозданием. И именно после этого случая дед все же решил тряхнуть мошной и прикупил в дом радио. Уж очень отставной вояка родил за сохранность родины. Да он и мне не раз повторял, что если молодняк вдруг даст слабину, то за ним Изяславом, сыном Градислава, дело не станет. Но даже крестовые походы — это такая мелочь на общем фоне. Меня куда больше беспокоили россказни деда о собственных боевых подвигах. Поначалу я думал, что он сочиняет небылицы или попросту бредит. Но кто в здравом уме поверит в воев, отмеченных перуном, что мечут молниями во вражеских солдат и технику или в великанов-богатырей, чью броню не берут ни пули, ни штыки? Про погонщиков Велеса, что ведут в бой лесное зверье и прочую нечисть, я и вовсе умолчу. Но больше всего меня рассмешил рассказ о загадочных последователях небесного кузнеца Сварога, этаких чудотворцах, которые землю могут обратить россыпью патронов и броню танка рукой залатать. Причем это лишь малая часть из того, о чем мне он поведал. Поначалу думал я, что старый десятник после войны кукухой поехал. Думал так до тех пор, пока не послушал то же самое радио. «Не угостимся, чем боги послали?» Дед, наконец, сполз с печи и умастил костлявый зад на дубовой лавке. И года не прошло, а то я грешным делом подумал, что скоро с голода окочурюсь. Старик первым зачерпнул горсть парящей каши и тут же отправил содержимое ложки в рот. Через секунду я последовал его примеру. Ели мы прямиком из чугунного котелка. Я аккуратно, чтобы не обжечься, а дед просто закидывал еду в топку. Казалось, температура пищи его совсем не смущает. Каша удалась на славу. Впрочем, другую Матрёна и не варила. Матрёна — это наша соседка, вдова, которая за малую деньгу может состряпать обед или постирать вещи. Старик частенько прибегает к ее услугам. И это не потому, что мы с ним такие же безрукие. Просто дед мне попался даже сердобольный. Вот он и подкидывает деньжат одинокой бабе. Благо, пенсия десятника позволяет.
«Вкуснота!»
Старик сыто отрыгнул и за один присест осушил литровую кружку.
«А вот медовуха подкачала. Сколько раз тебе остолопа повторять, не жалей меду!»
«Нормально, медовуха. Ты просто вкуса не чуешь. Может, помирать собрался?»
«Ах ты, негодник!»
Лопатообразная ладонь пронеслась в опасной близости от затылка. Благо, я был готов к чему-то подобному и успел загоди убрать голову из-под затрещины. «Посуду потом помою!» Я ужом проскользнул мимо деда и бросился в сени. Там наспех нацепил сапоги, после чего распахнул входную дверь и выскочил на крыльцо. Уф, пронесло. В этот раз обошлось. Повезло, что старик не кинул мне вслед кружку. Но дома все равно лучше пока не появляться, а то с него станется исправить это недоразумение. «Ой, неужто опять за языком не уследил?» Девичий голосок прозвучал на манер звонкого колокольчика. За забором стояла Рада. Девчушка моего возраста с озорными веснушками по всему лицу и хитрющим взглядом ярко-зеленых глаз. «Та еще бестия! Дочка нашего кузнеца и по совместительству племянница главного охотника артели. Одета она была на мужской манер, в штаны и рубаху. На тощем плече девчонки висело ружье, видать, как раз возвращалась с охоты. «Много будешь знать, мало будешь спать», — отмахнулся я.
«Да и так ночами не сплю, все о тебе думаю», — деланно покраснела девица.
«Снова здорово. Опять она за свое. И ведь нормально раньше общались, но вот наступило половое созревание, и девку как подменили».
«Ой, а я как раз в лес за ягодами собираюсь. Проводишь?»
И глаза такие честные-причестные, словно у депутата во время предвыборной речи. «Угу. А ягоды ты собралась в ствол ружья собирать?» Ни корзины, ни короба у девушки с собой, конечно же, не имелось.
«Ну, я могу и рубаху снять, в нее и соберем». Девушка гордо расправила плечи, выставляя на обозрение свое богатство.
«Дома снимешь, когда не видит никто». «Дожили. Казалось бы, это ведь не я соблазняю ребенка, а она меня. Но все равно неловко. Телом-то я еще малец, а вот разумом давно уже нет. Ну какого взрослого мужика впечатлит вчерашняя малолетка? Разве что больного на всю голову. Будь рада постарше, хотя бы на пару годков, дело другое. Но, боюсь, к тому времени она уже найдет себе суженого. Иной мир, иные правила. Здесь выйти замуж 16 — это не название передачи на ТВ, а вполне обыденная реальность».
«Ну, хоть ты до крыльца проводи», — обиженно насупилась девочка.
«До крыльца провожу». «А чего не проводить? Возвращаться обратно мне не с руки. Пускай старый пердун сначала пар выпустит. Да и к отцу Рады у меня имелось кое-какое дельце». Дом девушки находился на отшибе, как раз неподалеку от рабочего места отца. Так уж было заведено, что кузница ставилась подальше от основного селения. То ли для того, чтобы не подвергать опасности соседние дома, то ли из-за постоянно доносящегося от кузни шума. Пару минут шли молча. Девушка дулась, а я подбирал слова, чтобы ее не обидеть. «Рада, ну вот скажи, что ты во мне нашла?»
«Люб ты мне», — девчушка пожала плечами.
«Ну, за что меня любить-то? Ни роста, ни стати, да еще и калека уродился».
«Глупый ты, неужто любят за что-то? По душе ты мне пришелся, вот и весь сказ. Разве сердцу прикажешь?»
«Уж столько лет я провел среди этих людей, а до сих пор не могу их не понять. Странные они, какие-то нерациональные, оттого немного пугающие. Ладно б девка запала на сына староста, красивого, русоволосого парня, который постоянно щеголяет в новых одеждах. Или на худой конец влюбилась в юного подмастерья отца, статного молотобойца с богатырским размахом плеч и тонкой талией. Так нет же, она словно банный лис прицепилась именно ко мне. Вот и как ее теперь отвадить?
А еще ты вон какой смекалистый. Сам медовуху варишь, сам продаешь, сам барыши подсчитываешь. Видать, не зря тебя дед Изя Стоумом нарек.
Это она погорячилась, не во мне Стоумов. Будь на моем месте какой другой перерожденец, таком бы наверняка уже и состояние немалое сколотил, и деревню под себя подмял. А может, и вовсе одного из князей сместил, или на худой конец героем войны стал. Попаданцы они такие, это каждому известно. Я же успел разве что ведению хозяйства обучиться. И местной грамоте. Да узнал, как медовуху сносную варить. Не весть какие достижения, но для глухой деревни самое то. А в город я пока не рвался.
Время еще не пришло. Перед тем, как пуститься на вольные хлеба, следовало закончить дела здесь.
«Зайдешь, я самовар поставлю, чаем тебя напою»,
— с надеждой спросила Рада, когда мы подошли к крыльцу. «Сначала я к отцу твоему наведаюсь».
«А может, не надо?»
— с надеждой спросила девушка. Ее вопрос должен был меня насторожить, но я лишь отмахнулся и без задней мысли зашагал в сторону кузни. Туда, откуда несло гарью и доносился звон металла. Стоило мне приблизиться к чадящему дымом входу, как изнутри здания вышел мужик. Был он массивен, словно медведь, ставший на задние лапы, и столь же волосат. Необъятную грудь кузнеца прикрывал один лишь кожаный фартук, по которому ручьями стекал пот. «Здрав будь, Добромил! Сварог в помощь!» — произнес я. В ответ на приветствие отец Рада неожиданно насупил кустистые брови и смерил меня недобрым взглядом. Чего это он? Неужто обиделся на что? Или просто настроение дурное?
«Зачем пожаловал?»
— недовольно пробасил кузнец. «Да вот, проходил мимо, дай, думаю, зайду, узнаю, готов ли заказ». Около 2 лет минуло с тех пор, как я уговорил кузнеца изготовить мне протез. Не весть какой, простенький, механический, без излишеств. Однако одному роду ведомо, каких сил мне стоило уболтать отца Рада на эту авантюру. Деревенский кузнец, который привык ковать простую крестьянскую утварь, никак не хотел браться за столь сложную, по его меркам, работу. Даже предоставленные мной чертежи деталей и схема сборки никак не помогли. И только когда я продемонстрировал кузнецу толстую пачку купюр, он все же взялся за дело, но предупредил, что времени потребуется немало. Впрочем, я и сам это понимал. Без высокоточных станков с ЧПУ изготовить многие детали было крайне сложно.
«А нет его больше твоего заказа», — ошарашил меня кузнец.
«Как нет?» — от услышанной новости едва не поплохело.
«А так, расплавил я его. Будешь, паскудник, знать, как кровиночки мой голову дурить!» Ишу думал чего. «Закалеченного замуж идти, чтоб я тебя рядом с ней больше не видел!»
«Ну, Рада, ну, удружила. Мне аж скулы от злости свело. Столько трудов, и все псу под хвост».
«Задаток завтра у староста заберешь, и чтоб духу твоего здесь больше не было!»
«Да взад себе этот задаток засунь!» Красная пелена застлала взор. Мне захотелось кинуться на урода и вцепиться ему зубами в глотку. Этот сердобольный папаша с одной извилиной, да и то из-за налобной повязки, только что похерил мою надежду на полноценную жизнь. Будь у меня топор, я бы точно пустил его в ход. Отчекрыжил бы великовозрастному балбесу руку и понаблюдал за тем, как он будет маяться. Поглядел бы, как кузнец дальше жить будет без заработка, да без любимого дела. Нет, ну какая же все-таки сволочь, еще похлеще, чем я.
«Куда засунуть?» — белугой заревел кузнец.
«Взад, в дупу, в шептало. Так понятней, бестолковый ты кусок козьего дерьма».
Пудовый кулак перекрыл мне обзор, а следом за ним нежданно-негаданно грянула кромешная темень.